Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует программа «По святым местам». 650 лет назад в излучине реки Вологды, недалеко от одноименного города, на пересечении многих путей, ведущих от столицы до Северного моря, был основан Спасо-Прилуцкий монастырь, о крупнейшей святой обители русского севера наш сегодняшний рассказ. Во второй половине XIV века в Вологду вместе со своим учеником пришел святой Дмитрий Прилуцкий. Он был собеседником Сергия Радонежского, крестным детей благоверного князя Дмитрия Донского.
Преподобный Дмитрий пришел сюда вместе со своим учеником Пахомием для того, чтобы в этих святых местах найти уединение, для того, чтобы здесь совершать свои монашеские подвиги. Преподобный Дмитрий пришел из Переславля-Залесского, где он к тому времени сыскал уже существенную славу, и великий московский князь Дмитрий Иванович Донской очень почитал преподобного Дмитрия.
Но такая слава и почитание тяготили святого, и вот он отправился на север. Но здесь местные жители не сразу его приняли. С одного места святого даже прогнали крестьяне, думая, что преподобный хочет завладеть их имуществом.
И преподобный принимает решение идти еще дальше, на север. Он доходит до Вологды и видит, что город славен, а город, нужно отметить, основан в 1147 году, является ровесником Москвы. К тому времени, по житию преподобного Дмитрия, мы можем судить о том, что в городе уже было много церквей, но город не знал общего жития, то есть общежительного монастыря в городе не было. И преподобный, уйдя на окраину города, в месте, где река Вологда делает изгиб, или, как в народе говорят, излучину, или при Луке, основывает Спасо-Прилуцкий монастырь.
Сложно поверить, но в истории этого большого монастыря важную роль сыграли два простых крестьянина. Из летописи мы знаем их имена – благонарочитый муж Илья и Исидор Выпрек.
Когда преподобный приходит сюда, это было осенью по преданию, здесь были поля местных крестьян, которые были засеяны рожью, и в тот момент рожь колосилось, уже было время практически собирать урожай. И преподобный, имея такой отрицательный, скажем так, пример того, как он был принят в первом месте, он принимает решение более дипломатично отнестись к местным крестьянам и предлагая им основаться здесь после того, как те соберут урожай. И удивительно, происходит совершенно противоположное по сравнению с первым местом его встречи. Крестьяне, узнав о том, что к ним пришел столь великий подвижник, сами затоптали свои поля и попросили преподобного, что он именно сейчас, именно здесь основал монастырь.
Можно сказать, что еще при жизни преподобный заложил главный храм монастыря. Правда, в год основания обители в 1371-м Спасский собор был деревянным. В первое время основания святой обители строительство шло быстро. Люди обрадовались, что у них будет свой монастырь, и помогали, чем могли. Также стремительно возводили храмы и после, когда уже в XVI веке принялись строить каменный собор.
Комплекс монастыря формировался на протяжении нескольких столетий. Древнейшие каменные строения монастыря появились в XVI веке, в первой половине XVI века, а самые поздние постройки уже в XIX веке. И вот, как я уже говорил, древнейшим каменным строением не только нашего монастыря, но и всей Вологды является Спасский собор, главный храм нашей святой обители. Он был заложен в 1537 году, а завершен в 1542 году. То есть строительство его продолжалось не так долго, и по тем временам это, конечно, было что-то из ряда вон выходящее. То есть это середина XVI века, еще далеко во всех крупных городах нет каменного строительства, а в Вологде строится Спасский собор Прилуцкого монастыря. Это, конечно же, было связано с вложениями великого московского князя и с теми средствами, которые поступали из московского двора, благодарность за молитвенную помощь преподобного Дмитрия Прилуцкого. И таким образом, вот уже еще даже Софийский собор, кафедральный собор нашего города, еще не на тот момент его не было, а здесь в Прилуках уже строится вот этот собор.
Собор строился в годы правления Ивана Грозного, и чтобы возведение храма могло осуществляться как можно быстрее, государь даже повелел освободить монастырь от всяческих пошлин.
Сам Иван IV многократно бывал здесь в монастыре, молился здесь также у мощей преподобного Дмитрия, много жертвовал на устройство монастыря. И во время своего похода на Казань он брал с собой Киликийский крест, одну из величайших святынь нашей обители, и образ преподобного Дмитрия Прилуцкого.
Сейчас эти ценные реликвии, Киликийский крест и икону святого Дмитрия, можно увидеть в экспозиции Вологодского государственного музея-заповедника, а в монастыре создали список древней иконы.
Главной святыней верхнего храма нашего монастыря является образ преподобного Дмитрия Прилуцкого. Здесь мы видим точный список с древнего образа, который сейчас находится в Вологодском государственном музее-заповеднике. Тот образ написан в самом начале XVI века, датируется 1503 годом и приписывается кистям известного иконописца того периода Дионисия, того самого Дионисия, который расписывал соборничество Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря. Тот образ был известен тем, что он участвовал в походах великих московских князей, которые почитали преподобного Дмитрия и просили всегда при каких-то очень важных ключевых военных походах образ преподобного из Спасо-Прилуцкого монастыря.
Преподобный Дмитрий окончил свой земной путь в ночь на 11 февраля по старому стилю 1392 года. В то мгновение, когда душа его оставила тело, вся келья, а потом и весь монастырь наполнились благоуханием. Именно по нему братья узнали о кончине своего наставника.
Мы находимся у мощей небесного покровителя и основателя нашего монастыря, преподобного Дмитрия Прилуцкого. Во время пребывания здесь в монастыре и жития преподобного Дмитрия мы можем узнать о том, что преподобный вел очень строго аскетическую монашескую жизнь. Преподобный по преданию был очень красив лицом, и это смущало в какой-то степени самого преподобного, и он вынужден был свое лицо зачастую скрывать от прихожан этой обители. Сразу же после прихода сюда преподобного многочисленные паломники стали стекаться в стены основанного преподобным Дмитрием монастыря, и в том числе из Переславля-Залесского, откуда преподобный пришел, стали стекаться братья. И в скором времени здесь возник уже полноценный монастырь, первый общежительный монастырь на севере Руси. У мощей преподобного Дмитрия Прилуцкого совершались многочисленные чудеса исцеления, и самым известным чудом является чудо исцеления от болезни, которая была прозвана Корчета. Почему она получила такое прозвание? Люди, болевшие ей, вынуждены были в руках держать палки, для того, так как у них их как бы скорчивало, поэтому и болезнь получила такое название. И придя сюда, в монастырь, у мощей преподобного Дмитрия Прилуцкого люди получали исцеление. И свидетельством этого были многочисленные оставленные здесь у мощей палки, так что два сильных монаха ежедневно выносили эти палки из этого собора. То есть настолько многочисленное и существенное было это чудо.
Рассказы о чудесах и помощи святого привели в монастырь немало паломников, и святая обитель начала процветать. Но одновременно у злых людей появилась и зависть к богатствам обители. На монастырь стали нападать разбойники. Эти храмы выдержали не одну осаду, но самая страшная битва была впереди.
В 1619 году произошли страшные события в истории нашего монастыря. Уже смутное время подошло к концу, но несмотря на то, что династия Романовых к тому времени уже воцарилась, и вроде бы наступил мир и спокойствие, остатки тех бродячих поляков, литовцев, изменников русских казаков бродили по северу Руси, разоряя села и города. И в 1619 году эти разбойники подошли к Вологде, уничтожили город, серьезно пострадал кафедральный собор города, и в декабре 1619 года они подошли к монастырю. Те люди, которые пребывали в монастыре, а это было 59 монахов, а всего вместе с теми, кто пришел сюда из города для того, чтобы найти здесь спасение, было более 200 человек, они закрылись в трапезном Веденском храме, поляки обложили храм дровами и подожгли. И эти 200 человек скончались в таких тяжелых муках.
После трагический день всегда отмечался, отмечается он и теперь, за упокойным богослужением и повиновением убиенных. после того, как в государстве окончательно закончились смутные времена, здесь стали строить каменные стены и башни. Теперь это уже была настоящая крепость, а в самой стене хранились пушки, ядра, порох. Также можно было вести бой сверху и снизу. Для этого были специально проделаны отверстия. Правда, пользоваться стеной в качестве военного укрепления не пришлось. Осад святой обители больше не было, и сейчас каменные стены – это символ духовной защиты монастыря от мира. Кстати, то, что башни выкрашены в белый, желтый и оранжевый цвета, не новодел. Так было и прежде.
Также с 17 веком связано уже строительство трапезного корпуса, надвратного храма. В 17 веке появилась галерея от трапезной до собора. В 17 веке появляется вот это вот крыльцо, главный вход в наш собор, и строится колокольня.
Главные ворота Спасо-Прилуцкого монастыря оформляют въезд в святую обитель со стороны дороги на Архангельск, Кириллов и Белозерск. Здесь же надвратная церковь, она была освящена в 1590 году во имя святого Феодора Стратилата, а в 1844 переименована во имя Вознесения Господня. Больничный храм в честь всех святых, вот его купол, это уже 18 век. Ну а в следующем столетии усердием вологодского помещика Владимира Волоцкого возвели еще одну церковь.
Самая поздняя постройка – это храм великомученицы Екатерины, он датирован уже началом 19 века.
Владимир Волоцкий построил эту церковь над могилами своих родственников, похороненных в этом месте. Род Волоцких был хорошо известен в Вологде, они жили здесь еще с 16 столетия. На территории монастыря есть хлебная лавка, в которой можно купить горячий чай или кофе, а еще попробовать вкусную домашнюю выпечку. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Чем
Здравствуйте.
Сегодня порадуете?
Пожалуйста, чай вот там,
Ой, спасибо!
Там горячий. И наша монастырская выпечка, кекс.
Спасибо большое!
Спасибо, спасибо вам!
Наш монастырь славится выпечкой хлеба, выпечкой пирогов, и многие паломники, которые приезжают сюда помолиться в монастырь, уезжают с большим утешением, испробовав, получив не только духовное утешение, но и испробовав монастырской выпечки, которую можно приобрести здесь, на территории монастыря.
Так что не только духовно можно подкрепиться в этом монастыре.
И по большим праздникам к нам до пандемии приезжало большое количество людей, приезжало большое количество богомольцев. И в течение особенно летнего сезона очень много людей приезжает из других регионов, которым интересна история нашей обители, история Вологодской епархии, потому что наш край славен многочисленными монастырями, древними обителями. И паломники приезжают сюда, конечно же, не только чтобы познакомиться с историей наших древних монастырей, но и приложиться к святыням, получить духовное утешение.
В монастыре, как и в прошлые века, живут монахи, а также находится Вологодская семинария.
Я приехал в Вологду в 2014 году, поступил в Вологодскую духовную семинарию. После окончания духовной семинарии продолжил обучение в духовной академии, по окончании которой вернулся сюда, в родную духовную школу, в альма-матер, как это принято говорить. И здесь сейчас совершаю свое служение в качестве благочинного монастыря и в качестве проректора духовной семинарии. Конечно же, всех насельников монастыря не может не утешать то, что наш небесный покровитель, наш первый игумен, преподобный Дмитрий Прилуцкий, находится здесь своими мощами. И ежедневно во время братского молебна братья монастыря просят помощи, просят поддержки. Особенно это очень важно тем, кто несет какие-то административные послушания, которые принимают те или иные решения, в первую очередь обращаются к игумену, первоигумену нашего монастыря, преподобному Дмитрию Прилуцкому, прося утешения, помощи и поддержки у его святых мощей.
О духовной школе Вологды, о других святых, подвязавшихся здесь, и об известных паломниках святой обители мы расскажем во второй части программы «По святым местам» о Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре.